Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Разговор наш пойдет сегодня о профессии творческой. Вот есть, например, много-много правил и законов, которые необходимо выполнить. Почти каждый шаг расписан, чтобы было безопасно и удобно. А ты твори. В узких рамках, где и места-то нет фантазии развернуться, придумывай, создавай свое особенное, уютное и отличающееся от остальных. И справляются настоящие профессионалы с такой задачей. И еще есть одна интересная особенность в этой работе. Занимаются этим делом настоящие художники. Но они при этом знают столько технических наук и норм, да еще и юридические тонкости. Одним словом, универсальные специалисты. Об архитекторах речь идет, конечно же. Сергей Леонидович Остапчук работает архитектором-проектировщиком уже много лет. А начинал он когда-то с того, что выучился на инженера, причем военного инженера-строителя.
После школы я поступил в военное училище. В 68 году я ее закончил. Лейтенант, можно идти на стройку, можно идти в инженерное обеспечение. Мне посчастливилось попасть в проектный институт во Владивостоке. Я там проработал до 86 года, 13 лет. Потом возвратился в Ленинград, работал в военно-морской академии. В 97 году демобилизовался. И с тех пор работаю в проектной организации, которая занимается проектированием всего, чего только можно.
Зданий.
Домов, зданий, предприятий, общественных, жилых, производственных, каких угодно.
А что вы проектируете? Вы проектируете, как это будет выглядеть здание, как оно будет, не знаю, что у него внутри будет. Вот.
И то, как оно будет выглядеть, и то, что будет внутри, из чего оно будет сделано, что там будет делаться. В общем, все, что связано со строительством.
Ну, это инженерная работа или творческая?
В разное время по-разному. Когда-то был инженер, занимался расчетами, проектировал разные конструкции. Сейчас занимаюсь больше архитектурными вопросами, то бишь, скажем так, творчеством. Но не высоким творчеством, а тем, которое нам необходимо постоянно.
А что вам интереснее, техническая сторона или вот придумывать?
Я выполняю реальную работу. То есть сначала идет творчество, а потом идет жизнь. В любом заказе вот ты сотворил что-то, а потом ты должен это вот, что-то защитить, чтобы все пожарные вопросы были решены, чтобы маломобильные группы населения, то бишь инвалиды на колясках, могли пользоваться этим, чтобы людям было удобно, чтобы планировки их устраивали, чтобы жить было им комфортно, безопасно, хорошо.
Важно не только соблюсти все требования, но и быть конкурентоспособным. Проектировать то жилье, которое будет востребовано на рынке, будет отличаться от других. Сейчас, например, в связи с тем, что жилье стоит достаточно дорого, много покупают самые дешевые квартиры – студии. Сергей Леонидович спроектировал студию, в которой два окна. У всех остальных окно одно, и его студии пользуются большим спросом.
Вообще интересная у вас работа. Вы делаете то, что потом, вот, чем будут пользоваться много-много лет, что будет стоять долго-долго-долго.
Ну, стараемся. Кто знает, что будет с нашими домами без должного ухода через, конечно, современные материалы сейчас лучше и качественные. И мы мечтали в свое время, чтобы у нас, допустим, обыкновенный кирпич был марки 100. Сейчас меньше, чем марка 150, не применяется. То есть прочность соответствующая. Но ведь не только от того, кто запроектировал, зависит все. Зависит от того еще, кто построил и как построил.
А вы никак не контролируете результат?
Обязательно контролируем, но определяющим все равно является заказчик. Если заказчик скажет, что вот это бы лучше подешевле, мы, люди, на рынке находящиеся, если мы ссориться с заказчиком будем, то, естественно, заказчик скажет, лучше я выберу на рынке другого человека, который будет более покладистый. Обычно наша жизнь, никуда от нее не уйдешь.
А вы работали в в военной отрасли, в советские годы, сейчас, вот в условиях рынка, вам что больше, ну, как по душе, что ли, вам как удобнее работается?
Раньше я работал, служил, а сейчас, скажем так, у меня творческий процесс, я работаю в свое удовольствие.
Все-таки сейчас интереснее.
Ну, безусловно, во-первых, раньше я выполнял то, что мне приказывали, а сейчас я выполняю то, что я хочу.
Скажите мне, ваша профессия, то, чем вы занимаетесь, это удел, наверное, людей опытных уже или нет? Или вот молодых можно?
Рассказываю. Я проучился 5 лет в высшем военном инженерно-техническом краснознаменном училище.
Я понимаю, что высшее образование в любом случае обязательно.
Значит, в 1973 году я приехал в Владивосток, в строительный отдел. Пришел к начальнику отдела, он говорит, очень хорошо, все прекрасно. Вот у нас старший техник, девочка, которая у нас год проработала, вот она вас всему научит. Я инженер, лейтенант, девочка вас всему научит. Поэтому опыт, безусловно, опыт и опыт. Те ребята, которые сейчас ходят в интернете и предлагают свои услуги после окончания института, показывают те суммы, которые бы их устроили, естественно, вызывают у меня улыбку. Конечно, да, они лучше будут владеть компьютерной техникой.
Нарисуют красивый дом, но уютным его сделать без многолетнего опыта будет сложно. Поэтому архитектор-проектировщик – профессия, к которой нужно стремиться, но с которой не следует начинать свою карьеру. В проектных организациях много молодежи, но архитектор – обычно человек в возрасте.
Говорят там, архитектура – застывшая музыка. А я считаю, что архитектуру можно вообще с любым видом творчества сравнивать. Допустим, с хорошо приготовленной пищей. То же самое.
Произведение искусства.
Да, да, да. Да, может быть, не произведение. Любое произведение искусства, в моем понимании, может одному понравиться, другому не понравиться. А вот если ты заходишь в простенькую, казалось бы, а там уютно, ну так что можно больше желать?
И это ваша, ну как, кредо профессиональное, это ваша главная цель.
Я считаю, что уют, комфорт – те факторы, на которые следует обращать внимание.
И самое трудное – поместить свой творческий порыв в узкие рамки правил и нормативов. Трудно, но Сергей Леонидович Остапчук считает, что возможно найти место творчеству в таком списке ограничений.
Это художник может нарисовать, что ему понравится, и ему за это ничего не будет. А я свое произведение, ну, произведение, не произведение, изделие, скажем так, должен защитить на основании массы разных документаций. Если я размахнусь со своим творчеством...
То есть начудить невозможно.
Если я именно собираюсь начудить, то это никому не нужно будет, чудачество. А нужно именно вещь, которая сделана и всем подтверждено. Вот если ты имеешь квартиру, заходишь, у тебя прихожая. И ты знаешь, что ты будешь подвигаться по квартире, но ты через прихожую ходить не будешь. Ты грязь оставил в стороне. Дальше. Ты знаешь, что у тебя есть датчик пожарной сигнализации. Ты знаешь, что у тебя сделан вот интернет и телевидение и так далее. Установлен обыкновенный двухтарифный счетчик. Установлены сейчас приборы учета воды, тепла на кухне.
Я думала, вы там стенки, окошки, высоту.
На кухне кранчик, к которому подсоединяется...
В удобном месте.
В удобном, конечно, шланг, к которому подсоединяется шланг, которым ты можешь пользоваться в случае локального пожара. Вот у тебя что-то загорелось, тебе не надо думать, у тебя там шланг прибежал и затушил то, что есть. Что еще? Выходишь на балкон, у тебя простеночек. Не просто простеночек, а размером 1,20 м, не меньше. За который ты можешь спрятаться в случае пожара. Материалы, которые применены для ограждения на балконе, не горючие. То есть ты, выйдя на балкон, какое-то время до приезда пожарных можешь спастись. Чтобы все вот это было соблюдено, и человек, придя в прихожую, оставил свои вещи и спокойно гулял по своей квартире, в которой ты сделаешь то гнездышко, которое тебе нравится.
Интересная у вас работа. Вот все, я заслушалась. Правда, интересно.
Я получаю удовольствие от работы.
Мы все спешим за чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Константин Коровин. Мой Фэб. Однажды как-то по делу приехал я в Москву к гофмейстеру Николаю Александровичу Жидринскому. Не застал его дома, и мне предложили: подождите, он скоро приедет. В гостиной, где я стал ожидать, был и другой посетитель. Симпатичный, молодой и скромный на вид человек. Мы посмотрели друг на друга, закурили папиросы. Он посмотрел на часы и сказал: я вот уже час жду, приедет ли Николай Александрович. Я подожду, сказал я. Мне необходимо его видеть по серьезному делу. «Да», — сказал сосед по ожиданию, — «у меня не дело, а так, пустяки, похоти. Николай Александрович ведь охотник». «Да», — говорю я, — «он охотник». «И я тоже охотник». «Вот как? Вы тоже охотник? А я ветеринар, и делали, видите ли, неприятное. Я служу в учреждении городском». Отправляю на тот свет друзей человека, брошенных собак, беглых, у которых нет хозяина. Тяжелая обязанность. Впрысну ампулу, ну и прощай. Жаль. Хорошие бывают собаки. Вот и теперь. Месяц держу пса, никто не является. Нет хозяина. Ну и обязан отправить. А собака – пойнтер. Молодой красавец. Какие глаза! Умные! Не могу убить. Чудная собака. Вот и пришел спросить, не возьмет ли Николай Александрович. Он ведь охотник. Редкая собака. Послушайте, сказал я, отдайте ее мне, пожалуйста. Я охотник. Я заплачу. Не убивайте, отдайте мне эту собаку. Пожалуйста, сказал радостно ветеринар. Ваш адрес нынче же пришлю. Увидите, собака дивная. Не могу убить. Никаких плат не надо. Дайте 2 гривны на чай дворнику. Пришлю вам сегодня же. Он записал мой адрес, сказав: прощайте, должен бежать. Я рад. Вот случай. Поверьте, собака отличная. Невозможно убить ее. Жаль. И ветеринар ушел. Когда пришел Жидринский, то он сказал мне: вздор. Разве бросит хорошую собаку? Ну что ты, ерунда, наверное. От него я поехал скорее домой. Думаю, без меня приведут собаку, не застанут, уведут назад, отравят. Адреса я не взял. Сижу дома один, дожидаюсь собаку. Все не ведут. Дворника послал купить молока, хлеба, колбасы, накормить собаку. Гляжу в окно. Уж поздно, сумерки. Вдруг слышу звонок на кухне. Отворяю дверь. Стоит татарин, а на веревке... большая собака, кофейно-пеги-пойнтер. Дивная голова, уши длинные, смотрит на меня. Здравствуй, пес, милая собака. И сердце бьется от радости. Такой умный собака, говорит татарин, только хозяин нет. Тебе Бог молить будет. Скорее кормить. Налил молока, накрошил хлеба. Собака голодная, ест, колбасу прямо глотает. Туба, тише, говорю я. Дворник татарин получил на чай, сказал: прощай, собака, барин жизнь вертал. И ушел. Я сел на постель, Собака легла около, на полу. Какая красота, какие глаза, совсем еще молодой пес. Он морду положил на пол и слушает. Но как его зовут, подумал я. Я встал, открыл шкаф и достал книжку «Охотничий календарь». Читаю собачьи клички. Загоняй, лебедка. Это не то, это борзые. А, вот. И перебираю названия, говорю отдельно каждое. Собака лежит смирно. Только в конце прочел. Фэб. Собака вскочила. Фэб. Фэб, повторил я. Собака подошла ко мне. Ты Фэб, говорю я. Фэбушка, Фэб. Фэб положил мне голову на колени и смотрел. Как я был рад. У меня собака. Лег спать. Фэб лег подле на коврике. Кто-то шел по лестнице, было слышно за дверью. Фэб тихо заворчал. «Сторожит меня», — подумал я. «Фэб, вьен-и-си?» «Иди сюда, значит». И Фэб прыгнул на постель и разлегся в ногах. Утром, когда я проснулся, Фэб подошел ко мне близко к лицу, посмотрел в глаза. Когда я встал, он радовался и что-то бормотал, вертел хвостом и, прыгая, лаял. Я пошел с ним на улицу. Фэб шел со мной, не обращая внимания на встречных собак. Пришел мой приятель, доктор. Фэб так обрадовался, прыгал вокруг, бурлыкал, визжал и лег на спину. «Он понимает, — сказал доктор, — я люблю собак. Он это чувствует, хороший пес. Молодой». Доктор взял, свернул кусок газеты, плюнул на нее, бросил и сказал: «Апорт?» Фэб схватил газету и принес доктору. «Ученый, — сказал доктор. Была осень. Надо было мне ехать в Петербург по делу. Фэба взял с собой. Там, на Театральной улице, у меня была своя квартира, где контора императорских театров и где жил директор Владимир Аркадьевич Теликовский. Теликовский любил собак. «Хорошая собака, — сказал он мне. Уезжая опять в Москву, Теликовский посоветовал мне оставить собаку у него, так как я скоро опять должен был приехать в Петербург. Много было у меня дела с постановками оперы, балета в Москве для Большого театра и в Петербурге для Мариинского. Еду опять в Петербург с курьерским поездом. Ранним утром выходят пассажиры на станции Бологое. Выхожу и вижу, платформа покрыта снегом, синеют деревья в инии. Укутанные в шубах идут пассажиры. Утренний холодок. Большая станция Бологое светит огнями окон. На станции тепло. Чай со сливками и бологовские булки, крендели. Несут газету «Новое время». Свеженькая газета только что пришла из Петербурга. Садимся опять в вагоны. Убраны постели, спальные места. Поезд идет. В окнах виден рассвет. Розовеют леса и поля, ровно покрытые снегом. У всех пассажиров газеты. На последней странице читаю: «Выставка кровного собаководства, манеж. Награды. Лучшая собака выставки и первая золотая медаль как лучший пойнтер Фэб, владелец К.А. Коровин». «Что такое?» – подумал я. «Что значит?» Читаю опять: «Фэб, владелец Коровин». «Что такое?» «Фэб мой там, у Теликовского, странно. Как мог попасть Фэб на выставку?» «Непонятно». Опять перечитываю заметку. «Фэбушка, неужели это ты?» «Ерунда, не может быть». Пассажиры собирали чемоданы. Поезд подходил к Петербургу. Тихое зимнее утро. Извозчик везет меня на санках по Невскому проспекту. Широкая улица прекрасного города и в дымке мороза. Сбоку северное солнце освещает уходящие дома улицы. Скрипят сани по мерзлому снегу. У памятника Екатерины II поворачиваю на Театральную улицу и останавливаюсь у подъезда. Швейцар в красной ливрее помогает выносить мои чемоданы. Я бегу по лестнице и думаю: зайду к Теликовскому. Вхожу в большой приемный зал. На стенах висят портреты императриц, Елизаветы Петровны, Екатерины. Один портрет с собакой. Вижу, выходит Владимир Аркадьевич, улыбаясь, говорит мне: «Вот какой вы! Все медали получаете, и собака ваша тоже. Фэп-то каков!» Я прочел сегодня, что значит. «Знаете, — говорит мне Теликовский, — я послал вашего Фэба на выставку. Уж очень хорошая собака. И подумайте, там ведь собаки какие! Царская охота вся, а ваш Фэб — первая собака!» «Удивительно, — сказал я. — Англичане присудили, они понимают, но удивляются, что нет у него родословной. Это по-русски родословные растеряли». И Теликовский рассмеялся. Я переоделся и поехал на выставку. В манеже, куда я пришел, слышался лай собак. В разделенных перегородками стойках, на цепочках, в ошейниках, с разными тюфяками, подстилками лежали, лаяли и вертелись собаки разных пород. Издали у одной стойки стояла толпа. Подойдя, я увидел плакаты и букеты цветов. А на толстой ржавой цепи, на досках, моего Фэба. Он лежал, свернувшись клубочком. «Фэб», — сказал я, подойдя. Он вскочил и бросился ко мне, положил мне лапы на плечи. «Это ваша собака?» — обратился ко мне какой-то военный. «Моя», — ответил я. «Очень рад познакомиться. У меня к вам есть дело. Пойдемте в контору». В конторе военный сказал мне: «Его высочество приказал узнать мне у владельца этой собаки, не уступит ли ей владелец собаку. Вам предлагают 1000 рублей». «Не могу», — ответил я. «Продать собаку невозможно. Поверьте, не могу. Вероятно, вы это поймете». «Да, я понимаю вас», — сказал военный. «А знаете, англичане, которые были в жюри, сказали, что она так хороша всем складом, что и в Англии она была бы первая. Это такой красавец. И как странно, нет ее родословной». Я рассказал, как я приобрел собаку. «Невероятно», — удивился военный. «Вас ждали, вы не уйдете теперь. Прошу вас, пойдите к собаке, вам передадут награды». Я стоял около Фэба, который опять положил мне лапы на плечи, и его глаза говорили: «Ну, возьми меня отсюда, пойдем». В это время музыка заиграла тушь. Ко мне шли какие-то люди, они несли на подушках золотую медаль, серебряный ошейник, кубок и охотничьи ножи и вилки. Фэб жил со мной в деревне. Он любил охоту, и много мы ходили с ним, взяв ружье по прекрасным долинам страны моей. Когда я писал с натуры картины, Фэб не отходил от меня. Прошло время. Постарел Фэб и стал глохнуть. Он все клал свою красивую голову ко мне на колени и огладил ее. Мне все казалось, что он хочет что-то мне сказать. И к осени он был как-то тих и нежен со мною, пристально смотрел мне в глаза. Вечером он пришел ко мне и лег со мной, положил голову на лапы и все смотрел в мои глаза. Потом ушел. А утром нет Фэба. Я вышел и звал его. Его не было. И вдруг я увидел у сарая среди малины что-то белеет. Я подошел, там лежал мертвый Фэб. Недалеко стояла плошка, в ней осталась нетронутая еда. Была осень, я был один. Тетка Афросинья, когда узнала, что Фэб околел, заплакала. Я вырыл в саду могилу Фэбу и надел на него тяжелый серебряный ошейник, который получил он на выставке. И, опуская Фэба в могилу, горько плакал. У морды его я положил белый хлеб и баранки, которые он так любил при жизни. Константин Коровин. Мой Фэб.
Слушайте
школьный радиоканал «Малая Садовая».
светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья. У микрофона Сергей Махотин. По доброй традиции начинаем передачу с поэтического эпиграфа. Свое стихотворение читает гатчинская третьеклассница Алена Тюленева.
Я Тюленева Алена. Учусь я в третьем классе в замечательной девятой школе. И я вам хочу представить свое стихотворение «Колибри». Однажды давно на огненной земле живет одна птичка, очень дивная мне. Как наперсток, мала, клюв размером с иголочку. Быстрый взмах крыла, легко залетит в щелочку. Скажу по секрету тебе, одному, про красотку колибри я говорю. Понравится она взору твоему, птицу эту я очень люблю.
Песенку «Птичка невеличка» на грузинском языке спел детский джаз-ансамбль «Алеони». А теперь давайте послушаем, что рассказывают о своих домашних любимцах третьеклассники из 639-го Петербургского лицея.
Меня зовут Олеся Пика. Мне 9 лет. У меня есть кошка. Она очень старая, ей 21 год. Она вся белая и очень пушистая. Ее зовут Ника. У нее один глаз голубой, а другой зеленый. И она меня очень любит. Она меня никогда не поцарапала. Вот. И мы с ней вместе спим всегда. И еще у меня появился котенок. Он весь черненький и со мной всегда играет.
Меня зовут Аня Мадерова. У меня есть кот. Его зовут Барсик. Он беспородистый. Когда я просыпаюсь, все время захожу в мамину комнату, он у нее спит. Потом, когда он просыпается, он начинает просить всех есть. Просто берет, за ноги хватает и рычит. Нам приходится ему все время давать еду. Он ее, как всегда, не ест. А потом, где-то в полночь, когда я ложусь спать, он все время забирается ко мне наверх на кровать и ложится мне на подушку. Просыпается и спрыгивает с кровати. Я все время просыпаюсь, потому что он прям грохается на пол, и я все время дрогаюсь.
Меня зовут Аня, мне 8 лет. У меня есть кошка, ее зовут Муся. Когда мы на даче, она любит ловить птичек и разных насекомых. Больше всего ей нравятся водяные крысы, особенно длинные. Она возюкается в песке, в рыхлом, и потом нападает на них. Она их мучает, возит по всему участку. Однажды ее папа чуть этой водяной крысы не задавил. Он выходил из дома и чуть не наступил на крысу, и очень испугался, когда она лежала мертвая уже на крыльце. А когда она просто ловит, очень смешно, потому что она возюкается в песке так, что ее потом не найти. Особенно, когда она мяучит под дверью, мы выходим, а ее не видно. Она замаскировалась на крыльце. А у нас крыльцо темно-коричневое. И у нас песок тоже черно-коричневый. И она все возюкается, что ее даже не видно. А когда она птичек ловит, тогда смешно очень. Она подпрыгивает и делает сальто в полете.
Меня зовут Васильева Арина, мне 9 лет, и я очень хочу себе собаку. Но, увы, у моей мамы аллергия на кошек и на собак. Я просила у мамы даже, рыбку для начала. Но она говорит, что я не смогу за ней ухаживать. Я стараюсь. Для начала мы с мамой договорились, что я буду хорошо ухаживать за цветами. Я их сейчас поливаю, у меня уже выросло очень большое дерево денежное. Я его просто так называю. И я надеюсь, что скоро у меня будет собака. Я собаку захотела примерно с 5 лет. Когда-то я увидела очень милую собаку породы бигля. Она так мило лаяла.
Меня зовут Андрей. У меня есть кот. Его зовут Марсик. Он особенной породы ориентал. Когда я сплю, он ластится ко мне и лижет меня в ухо и просит поесть. Ему нужен особенный корм, а не еда. Мне с котом очень тяжело. Я хочу себе собаку.
Кота куда же ты денешь?
Пусть будет кот и собака.
Если в доме кот живет, умный кот незряшный, даже курица поймет, этот кот домашний. Домашний, домашний, добрый и не страшный. Домашний, домашний, мур-мяу, кот. Коль у пса серьезный пост, важный, не пустяшный, он уже не просто пес, он уже домашний. Домашний, домашний, добрый и не страшный. Домашний, домашний, ргов-пес.
Песню «Домашние друзья» на стихи Николая Шилова спела для вас автор Надежда Поплянова. На очереди наша постоянная рубрика.
Ой, кто это? Это...
Узнали, чей это голос? Кое-кто, наверное, догадался. А если нет, не беда. Чуть позже я подскажу правильный ответ. А пока продолжаем слушать, что рассказывают о своих домашних питомцах третьеклассники 369-го Петербургского лицея.
Здравствуйте, я Переверзева Вероника, и у меня есть кошка по имени Шерри. Когда я просыпаюсь, она где-то там далеко-далеко гуляет. А когда я сплю, она приходит в комнату и начинает мяукать. И когда я сплю, она меня просит есть. То есть она залезает ко мне на кровать, начинает мяукать и просит еду вкусную. Потому что родители не разрешают там ей колбасу давать. А как бы ей можно, но колбасу не хотят тратить. Я встаю, даю ей колбасу, немножечко колбасы. Она ест, мурлычет. А потом я ложусь в кровать, и мы с ней как будто вообще... нас тут не было вообще.
Меня зовут Олеся Пика, мне 9 лет. У меня есть котенок и кошка. И я хотела еще и собаку. У меня она была, но она, к сожалению, умерла. Моя сестра тоже хотела себе давно собаку. Она пошла на вокзал, потому что собаку привезли с другого города. Собака вышла из поезда, и моя сестра забрала. Она стала жить в отдельной квартире, с парнем. И там живет и собака. Она большая, пушистая, вся черная, только на груди беленькое пятнышко. Зовут Эш. Он выполняет задания и сидит, и дает лапу, и еще открывает шкафчики. Говорят, открой, и он задевает лапы и вот так открывает. Это очень смешно. Вот. Но он раньше очень бегал и играл, а теперь он почему-то всегда спит.
Меня зовут Зима. В деревне у меня есть собака Собик. Мы с ним играем очень хорошо. Он бегает по всему двору, за кошками гоняется. Еще у него есть под домом местечко. Иногда мы это местечко закрываем, чтобы он не мешал. Он очень веселый. У него тоже карие глаза такие же, как и у меня. Он белого цвета, и у него есть коричневые пятнышки.
Здравствуйте, меня зовут Елизавета Постникова, и у меня дома есть кошка Нюша. Когда я просыпаюсь, она забирается ко мне на живот и начинает мне орать: «Мяу! Мяу! Дай поесть! Мяу!» И когда я ей даю поесть, она начинает у меня у ног тереться, и потом она не хочет есть, она начинает просить другую еду, а другой еды нет. Я ей даю колбасу, и она на меня забирается, как мурлычет, мурлычет.
Меня зовут Ева Бондаренко. Мне 9 лет. У меня есть крольчонок, очень маленький, бело-рыжий. Он очень смешно пьет водичку и поднимает головку. А еще, когда его долго не выпускают гулять, он грызет клетку.
А чем ты его кормишь?
Я его кормлю сеном и кормом 2 раза в день, утром и вечером.
Мне сегодня очень грустно, бедный кролик заболел. Даже вкусный лист капустный бедный кролик мой не ел. Что мне делать, как мне быть, как мне кролика лечить? Что мне делать, как мне быть, как мне кролика лечить? Хоть лекарство очень горько, но в лекарстве польза есть. И невкусную касторку я его заставил съесть. Кролик мой касторку съел и опять повеселел. Кролик мой касторку съел и опять повеселел. И опять повеселел. И опять повеселел.
Песенка «Кролик» прозвучала в исполнении Олега Ануфриева. Настало время ответить на вопрос, чей голос прозвучал в начале передачи. Это серая жаба. Серую жабу еще называют коровницей. А вообще жабы очень похожи на лягушек. Однако не следует их путать. Лягушки и жабы принадлежат к различным семействам. Для кого-то жабы могут показаться неприятными и отталкивающими животными. На самом деле они достаточно добродушны и ни в коем случае не навредят человеку. Взрослые особи не любят воду и практически все время обитают на суше. Питаются жабы слизняками, червями, жуками, клопами, пауками, даже муравьями. Охотятся серые жабы по ночам. Свою добычу они чуют на расстоянии до 3 метров. Если рядом шевелится букашка, жаба мгновенно выстреливает своим языком, а затем клейкий язык с добычей возвращается обратно в рот. Живут серые жабы долго – 30-40 лет, а в неволе до 36. У петербургской писательницы Натальи Крудовой есть про жабу небольшой рассказ. Давайте его послушаем.
Олег любил жаб. Он любил их за скромность и безобидность. Дома у него стоял террариум, в котором лежал мох и росли кустики хрена. Он был похож на маленький сад. Как-то раз товарищ, работающий в зоопарке, показал Олегу большую банку с 6 жабами и разрешил взять одну. Все были красивы, серого цвета с зелеными пятнами, а глаза золотистые. Они сидели в мху и спокойно смотрели на Олега. Он выбрал самую большую, решив, что эта жаба лучше ест. Поблагодарив товарища, Олег бережно положил жабу вместе с мхом в коробочку и унес домой. Дома он включил в террариуме свет, чтобы в жабьей квартире было тепло. Налил в ванночку воды, поправил мох и полил кустики хрена. Выпуская жабу в маленький сад, Олег увидел, что она калека, задней лапки не было. Доковыляв до ванночки, жаба спряталась в ряске, лишь голова с янтарными глазами выглядывала из зелени. Олег посмотрел на часы. Было уже поздно, зоопарк закрыт. О, родина, ничего, завтра я тебя обменяю. И Олег выключил в террариуме свет. Утром за окном сыпался жесткий снег, ветер трепал деревья. Олег поглядел на озябших прохожих и тоже съежился. «Все равно отнесу», — твердо решил он. Надел пальто, закутал шею шарфом, и вдруг нежные, как серебряные колокольчики, звуки послышались из комнаты. Олег замер. Колокольчики смолкли. И опять трель, еще более звонкая и чистая. Олег на цыпочках подошел к двери. Пела жаба. Горлышко ее раздувалось. Она так старательно пела, что не заметила, как подошел Олег и включил свет. Долго слушал Олег, как пела жаба. Вспоминал теплые вечера и запах лета. Потом положил в мисочку корм и снял пальто.
Попущила старушка, а навстречу ей лягушка.
По пушке шла лягушка, а навстречу ей старушка.
Ой, какая лягушенция, завизжала старушенция.
Ой, какая старушенция, завизжала лягушенция.
Но никто из лягушенций не боится старушенцы.
И никто из старушенцы не боится лягушенцы.
Ведь лягушки не кусаются, но старушки не бросаются.
И старушки не кусаются, на лягушек не бросаются.
Лягушенцы старушку нежно чмокнула в макушку.
Старушенцы в макушку нежно чмокнула лягушку.
Загрустила старушенция, ускакала лягушенция.
Загрустила лягушенция, ускакала старушенция.
Ох, не весело лягушке жить на свете без старушки.
Ох, не весело старушке жить на свете без лягушки.
Старушенция заплакала,
лягушенция заквакала.
Лягушенция заплакала,
старушенция заквакала.
Ква! Прозвучала песня Петра Синявского «Старушенция и лягушенция». Наша передача заканчивается. Я, редактор Сергей Махотин, по-прежнему жду от вас писем о живой природе по адресу Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится». На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор и ведущий Сергей Махотин. До новых встреч, друзья!